Приветствую всех, кто нас слышит. У микрофона Игорь Ивановский. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем собирать информационную мозаику дня. Давайте поговорим про газ и потолок цен на голубое топливо. Согласовали такие страны Евросоюза этот потолок. Он будет составлять около 2000 долларов за 1000 кубометров или 180 евро за мегаватт в час. Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года, и поначалу этот потолок не будет распространяться на внебиржевые сделки. И вот уже премьер Чехии Петр Фиала ликует в своем твиттере. Он пишет: это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС. Мы договорились об ограничении цены на газ, и таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и компаниям. Разделяют ли его радость другие страны Европы? Вот давайте попробуем это выяснить. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов у нас на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я обратил внимание, что вот в этой новости идет речь о газе в принципе, а не только о российском газе, так ведь?
Слово «российский» нет.
Ограничение на российский газ. Про нефть, по крайней мере, там была российская нефть.
Ну, это совершенно другая история. Они никак не связаны, и абсолютно разные механизмы предполагается задействовать. То есть от того, что мы это называем, это, знаете, как учили древние философы, нужно давать правильные имена. Если не ошибаюсь, это говорил Конфуций. Вот у нас с правильными именами пока проблема, поэтому возникает вот эта путаница, что тут потолок цен, там потолок цен. В Австралии, между прочим, тоже потолок цен вводят, но для своих внутренних потребителей, для своих внутренних поставщиков. Везде какие-то потолки.
Александр Сергеевич, объясните, пожалуйста, нам, а в чем принципиальная разница-то между потолком цен на нефть и потолком цен на газ?
Одно на нефть, другое на газ. Смотрите, потолок цен на нефть вводится, исходя из рыночной цены на российскую нефть марки Urals. Притом предельная цена, вот этот потолок, должен быть не менее чем на 5% ниже вот этой рыночной цены. И вводится только на российскую нефть с тем, чтобы, если российская нефть торгуется по предельным ценам, в рамках системы предельных цен, то российские компании получают право перевозить нефть и нефтепродукты, пользуясь услугами европейских и американских компаний.
Страховых компаний.
Да. То есть только и всего. А предельные цены вот эта система энергетической безопасности, включающая предельные цены на газ, которую придумал Европейский Союз, это фактически биржевой потолок, который вводится на одном финансовом инструменте, на одной европейской бирже. Да, это крупнейшая в Европе газовая биржа, TTF, но данный потолок не касается, например, спотового рынка, он касается только фьючерсов и только фьючерсов на месяц вперед. Вот если фьючерсы 15 февраля на TTF, фьючерсы на месяц вперед, 15 февраля следующего года, в течение трех торговых дней будут достигать или превышать уровень этот предельный уровень, то тогда включается тормоз, стоп. На стоп-кран дергают, и все, торги прекращаются. Как конкретно будет действовать этот механизм, стоит поговорить потом, потому что пока что не опубликовано самое главное, не опубликованы нормативно-правовые акты, которые будут регулировать этот процесс. Но в целом это просто прекращение биржевых торгов, если по-простому, при достижении определенной отметки, о которой договорились между собой европейские лидеры.
Допустим, торги эти прекратятся, но останется Европа без газа. Дальше-то что они будут делать?
Что? Как она останется без газа? Европа же рынок покупателей. Все хотят привезти газ в Европе. Я сейчас изо всех сил иронизирую, потому что я считаю, что это абсолютно бестолковая система, и чему там радуются эти персонажи, мне абсолютно неведомо. Потому как эта система, в принципе, могла бы работать, если бы было соблюдено два условия. Первое условие. Энергетический кризис только в Европе. И второе условие, рядом с Европой нету других крупных рынков, которые также привлекательны для поставщиков газа. Ни первое, ни второе условие не соблюдается. Конечно, европейские лидеры изо всех сил делают вид, и даже вот комментируя эти решения, они подчеркивают, что на самом деле это Россия виновата. У нас только вот энергетический кризис, а больше ни у кого нет. Это коварная Россия почему-то прекратила поставлять нам газ. Никаких санкционных войн не было, никаких взрывов на Северном потоке не было, ничего не было. Россия почему-то прекратила поставлять. Вот. И из-за коварной России у нас высокие цены. Почему высокие цены в Австралии, Соединенных Штатах и Азии, неведомо. Видимо, коварство России настолько велико, что мы можем у всех цены поднять. Ну, да ладно, это как бы опустим для ясности. И второй момент, если в Европе, да, они-то исходят из, вот, педалируя эту тему, они исходят из того, что цены у них могут расти только если Россия манипулирует европейским рынком. А если Россия не манипулирует европейским рынком, то цены расти не могут. Но они полностью игнорируют вероятность, очень высокую вероятность ценовой конкуренции с Азией. Азия сейчас начала наращивать закупки сжиженного природного газа через биржу, не по долгосрочным контрактам, а именно вот через биржу. И, значит, скоро может возникнуть ситуация, когда СПГ Азии нужно будет больше и больше, и Азия будет предлагать больше денег, чем Европа. Европа упрется в ценовой потолок, скажет, ну все, включаем стоп-кран, стоп-кран включит, газ начнет уплывать, стоп-кран выключит. Потому что в этой системе есть пункт о том, что если реализация этой системы будет вредить европейской экономике, то действие ее приостанавливается. То есть, что вы ее приняли, что вы ее не приняли, ничего ровным счетом не поменяется.
Да. Интересный пропагандистский ход. Ну вот смотрите, Александр Сергеевич, я все-таки вспоминаю слова Петра Фиалы, который я цитировал, что теперь это соглашение якобы обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам. И вот да. смотрю на стоимость газа, да, 19 декабря она опустилась более чем на 9% и достигла отметки, ну, выше 1160 долларов за 1000 кубометров, а потолок цен 2000 долларов за 1000 кубометров, то есть практически в два раза выше, чем цена, которая сейчас установилась. Это как? Это вот о каком доступной энергии господин Фиала вообще пишет?
Если... Ну, они же там вводят систему компенсации для домохозяйств и других крупных потребителей. Эта система, правда, почему-то до сих пор... Ну, эту систему они вводят через год после того, как у них энергетический кризис начался. Ну, опять же, понимаете, это Европа, там все очень быстро происходит. Всего год потребовался, чтобы план вот этот составить. Всего год потребовался, чтобы какие-то механизмы сдерживания цен предложить. Видимо, данный господин предполагает, что текущие цены очень... легко переносятся потребителями в Европе. Некоторые, кстати, европейские потребители по своему опыту знают, говорят, да все хорошо, мы ни на чем не экономим, все прекрасно. Ну, тут разница такая, что кто-то, знаете, в лапсях ходит, а кто-то летает на пепелацах. Вот те, кто летает на пепелацах, у них все хорошо, никто ни на чем не экономит. А далеко не все на них летают, некоторые ходят в лапсях, в том числе в Европе. И если посмотреть на уровень сокращение спроса на газ в домохозяйствах, то есть люди просто экономят, потому что денег нет, то за первые 11 месяцев спрос сократился на 15%. Это не то, что количество потребителей сократилось, но там и в промышленном секторе тоже потребление сократилось на те же 15%.
Так у них же там, по-моему, как раз и распоряжение выходило в Европе о том, что давайте
это
снизим.
Это не распоряжение. Ой, это особенно веселая вещь про 15% и вот это распоряжение. Это не распоряжение, это план, который начали реализовывать с 1 августа. И план предусматривал сокращение спроса на газ на 15% в период с 1 августа по 31 марта относительно среднего показателя для периода с 1 августа до 31 марта за последние 5 лет. Но я вам скажу, как человек, ну, немножко следящий за статистикой европейской, еще в марте было понятно, что Европа при сохранении тех темпов падения спроса, которые наблюдались к марту текущего года, Европа сократит спрос примерно на 50 миллиардов кубических метров в течение 2022 года. И что, и как это не удивительно, уже сокращение составило примерно 50 миллиардов кубических метров. То есть это не план по сокращению. Это соломка, которая подстелила себе руководство Евросоюза, чтобы 31 марта или 1 апреля в профессиональный праздник выйти и сообщить изумленной толпе. Вот видите, как здорово. Если бы мы план не предусмотрели, то вы бы никогда не догадались экономить. А вот мы план предусмотрели, вы начали экономить, вы молодцы, мы молодцы.
И цель достигнута, опять же. Правильно? Что? Сказали на 15% сократить. Сократили.
Да, все, умнички, все сократили на 15%. Но это прогнозировалось. То есть, понимаете, еще в марте прогнозировалось, что настолько сократят. Ну, это было просто исходя из той динамики падения спроса как у населения, так и в промышленности, что важно. Ну, пожалуйста, вот сократили. Но одно дело, если это сокращение, потому что вы не можете справиться с кризисом, а другое дело, если это сокращение, потому что вы бумажку написали, мол, сокращаются. Вот они написали бумажку, они молодцы.
Да, ну, в этих нюансах особо никто разбираться не будет. Главное ведь что? Главное сокращение на 15% есть? Есть. Вот, Александр Сергеевич, я все-таки одного не могу понять. Вот это 2000 долларов за 1000 кубометров потолок цен, то есть министры, которые собирались, которые обсуждали этот потолок цен, они предполагают, что цена на газ в ближайшее время вырастет до этих значений? Или как? Или вот откуда эта цифра вообще взялась-то у них?
От балды. Простите, по-другому не могу сказать. От балды. Первоначально вообще предполагалось 3000 долларов взять. Почему 3000 долларов? Потому что. Потом предполагалось 2400, теперь вот на 2000 примерно они остановились. Просто так. Вот просто потому что они так договорились. Никакого рационального объяснения за этим нет и быть не может. Но я вам могу предложить шутку, которая это объясняет. Смотрите, год назад, впервые в истории, в Европе, цены на газ, как раз-таки на бирже, в том числе на ТТФ, подскочили до отметок выше 2000 долларов за 1000 кубических метров. Они решили отметить эту годовщину. Все, другого рационального объяснения я вам предложить не могу.
Да. А как вообще рынок газа на это как-то отреагирует? Или мы выяснили, что по большому счету это ограничение ничего не меняет, но, соответственно, ничего и не изменится?
Здесь нужно разделять. Само по себе это ограничение мало на что влияет. Ну, точнее как, могу сказать, что вот в течение нескольких суток оно действительно может оказывать благоприятное воздействие на средние цены в случае ценовой войны. За пределами нескольких суток все, это абсолютно бестолковая ситуация, которая будет только усугублять положение. Но другое дело... А как отреагируют поставщики, и в том числе, кстати, не только поставщики, но и владельцы биржи, на которую вводят ограничения. Все несколько удивлены, потому как Евросоюз продвигал идею биржевого ценообразования. В Европе отказались от нефтяной привязки при ценообразовании на газ, они перешли на биржевое ценообразование. Вот, и многие контракты привязаны как раз-таки к бирже TTF. И вот Европа настаивала на том, что это честные цены, на том, что только биржа может обеспечить честное ценообразование, поэтому все переходите на биржевое ценообразование, потому что вот мы так придумали. А теперь, как только, извините, жареный петух их клюнул, в 2020 году жареный петух клевал поставщиков, когда им приходилось продавать по 40 долларов за 1000 кубических метров, а теперь жареный петух клюнул Европейский Союз. И он тут же сказал, какое честное ценообразование. Нет, 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 вы нас неправильно поняли. Мы за регулирование рынка, потому что честное ценообразование должно быть только в нашу пользу. И вот здесь вот как себя будут вести. Кто пойдет в суд, а некоторые пойдут в суд, я прям уверен. То есть некоторые поставщики, скорее всего, воспользуются законодательством Европейского Союза, которое защищает инвестиции, постараются отстоять свои интересы в суде. То есть одно дело, как будут применяться эти правила, а другое дело, что это в принципе нарушение тех правил, на которых настаивал Европейский Союз и через колено просто прогибал всех поставщиков. Не только Россия, не только «Газпром», но и Норвегию, но и поставщиков сжиженного природного газа, Алжир, всех. И вот теперь их ставят перед фактом, что как только ситуация стала разворачиваться не в пользу Европейского Союза, Европейский Союз, как и положено джентльменам, пересматривает правила. Ну, как в известной присказке.
Да, Александр Сергеевич, спасибо большое за интересную беседу. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был у нас на связи.